направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. В преддверии Всемирного дня почки в нашей программе мы обсудим самые частые патологии почек и профилактику, что самое главное, профилактику заболевания почек у взрослых. Ну, может быть, детской темы немного коснемся, потому что многие заболевания детские влияют на взрослые,
да,
почки.
Почечные болезни выходят из детства.
Вот, это уже гость добавляет несколько очень важных и полезных слов, а сейчас он будет очень много интересного рассказывать. Представляю, главный нефролог Минздрава Евгений Михайлович Шилов рядышком со мной пришел в гости.
Очень
спасибо
рад,
большое.
Да. Всегда горжусь, когда мне удается возможность выйти в эфир и говорить с нашим многоуважаемым, любимым населением, да, поскольку вы уже упомянули Всемирный день почки, не случайно во всем мире второй четверг марта ежегодно уже более 10 лет проводится это крупнейшее мировое мероприятие, связанное с тем, что еще до сих пор существует огромная недооценка среди руководителей стран, здравоохранения, а самое главное, среди населения, о важности почечных заболеваний. Про сердечно-сосудистые болезни, про болезни обмена, диабета, как важнейшие причины, к сожалению, смертности населения, об этом знают все мы с экрана, опять же, от уважаемых наших средств массовой информации слышим, но, тем не менее, каждый должен о своем здоровье заботиться сам в первую очередь. А вот как раз информированность, да, пропаганда важности почечных заболеваний, она во всем мире очень отстает от возможности помочь этим больным. Возможности помочь, а я акцент сдвину о возможности предотвратить и рано выявить.
Вот, эти что самое важное, чтобы не потом уже к диализу подходить, к сожалению, бегом, подбегать.
А тут действительно помоги себе сам. Помоги себе сам, ты должен знать, каждый человек, здоровый внешне, абсолютно должен знать о тех факторах, которыми могут привести к почечной болезни. Я вернусь опять к международному движению, инициативе. Очень всемирная существует программа. Она называется так, не совсем понятно, хроническая болезнь почек.
Угу.
То есть вот этот термин обязательно нужно, чтобы он вошел в понимание, в сознание всего населения, да, поскольку он многогранен, и он в себе содержит несколько направлений. Ну, я уже сказал, что это международная программа действий, международная стратегия, вот с тем, чтобы предотвратить потерю жизни, потерю здоровья населения, связанную с почечными заболеваниями, да. С другой стороны, есть конкретика.
Так.
Есть конкретика, уже сама болезнь, как она выглядит среди населения, некие эпидемиологические симптомы этого заболевания. Поэтому этот термин, он имеет отношение стратегическое, имеет отношение к организации здравоохранения, да, а с другой стороны, имеет отношение уже к непосредственной врачебной практике и к каждому пациенту, как некая конкретная болезнь. Мы о том и о другом поговорим.
Конечно.
Я уже...
Евгений Михайлович, ну, хотел бы начать со статистики.
Вот.
Российская. Что у нас вообще по заболеванию?
Российская и международная, я в первую очередь, потому что российская несколько отстает в силу разных причин, да. Ну, еще в начале 2000-х годов именно наши уважаемые вечные друзья и соперники-американцы, они посчитали, во сколько им обходятся почечные заболевания, да.
Так.
Именно посчитали тот этап, когда почки перестают работать, и нужно им помогать в виде аппарата искусственной почки или трансплантации почки, да. Ну, а поскольку, так сказать, статистика в той самой стране на высоком уровне, да, они увидели, что им приходится платить за почечные болезни чуть ли не треть бюджета вот, здравоохранения страховых компаний. Там страховая медицина, да.
Там по-другому несколько относятся.
Да.
К своему здоровью
и
граждане
поэтому,
в том числе.
Так сказать, на уровне уже организаторов здравоохранения и даже политиков была принята программа, что не лечить тех, то есть не только лечить тех, кто дожил до последней стадии, а именно делать то, чтобы на раннем этапе выявить тех, у которых только почечное заболевание начинается, с тем, чтобы они замедлили свое дальнейшее движение в сторону почечной недостаточности с помощью лекарственных и организационных средств, чтобы меньше больных нуждались в трансплантации и в гемодиализе. И самое главное, в чем коварство почечных заболеваний, больные с почками, с почечной болезнью прогрессирующей, а как ее сейчас называют, хронической болезнью почек, они в большинстве своем просто не доживают до этой стадии терминальной почечной недостаточности, поскольку развивается уникальная болезнь сосудов, связанная уже, собственно, с почечной недостаточностью, которая не знакома до последнего времени была нашим уважаемым кардиологам, терапевтам. Все привыкли, что сердечно-сосудистая катастрофа, инсульты, инфаркты развиваются от популяционного атеросклероза, гипертонии.
Как-то отдельно от других органов.
А тут получается, что параллельно с этим развивается кальциноз почечных сосудов. Это немножко другая форма, хотя ведет абсолютно к тому же. Тоже ведется инсультом, инфарктом, и сосуды у больных с прогрессирующей хронической болезнью почек стареют намного быстрее, чем в общей популяции. И у молодых 30-35-45-летних сосуды, как у 75-80-летних стариков. Отсюда и патология сосудов, инсультов, инфарктов. И пациенты, я возвращаюсь, о чем сказал, с почечной болезнью в своей массе не доживают до терминальной почечной недостаточности и погибают от тех самых сердечно-сосудистых осложнений, от инсультов, инфарктов. И все это списывается исключительно на кардиологическую патологию.
Да, да.
И не видно, если только изначально доктор не ищет почечную болезнь, она скрыта. Она скрыта.
Но говорят,
она скрыта.
Почки не болят.
По-разному. Вы правильно сказали, есть разные почечные болезни, я все выйду. Из чего формируется хроническая болезнь почек? Вот. Что же приводит к этой терминальной почечной недостаточности? А еще хуже, там, приводит к сердечно-сосудистой смерти, да, еще достаточно молодом возрасте. И когда ни врачи, ни сами пациенты, родственники не знают, что на деле больной погиб от первичной почечной болезни или почечной болезни, связанной уже с первичной сердечно-сосудистой, эндокринологической болезнью. Я поэтому возвращаюсь сейчас к структуре, то есть к причинам хронической болезни почек во всем мире, но в большей степени, может быть, к тому, что имеет место в развитых странах. А Россия у нас с вами в ряде по своим показателям, по ВВП на душу населения, входит в разряд развитых стран. Я не беру про организацию помощи почечным больным. Над этим надо серьезно работать, и в том числе с помощью самих пациентов и населения в целом.
Да. Да?
Вот. На первом месте во всем мире не почечная первичная болезнь, не нефрит, который не болит. Вы только сейчас спросили, есть ли болят ли почечные болезни. Ну, вот именно те сугубо первично-почечные болезни, это нефриты, это системные васкулиты с почками, да, это инфекция мочевых путей, вот мочекаменная болезнь с пиелонефритом,
да.
Различные виды поражения почек при онкологических заболеваниях, при гематологических заболеваниях.
Эндокринологических.
Эндокринологии, вот, вы сейчас вывели. Поэтому во всем мире на первом месте диабет, сахарный диабет второго типа. Я зайду с другой стороны. Сейчас, конечно, во все колокола медики и организаторы здравоохранения, и уже члены правительства бьют тревогу в связи с ожирением, с повышением веса населения.
Это уже эпидемия настоящая, мировая.
Именно так. Пандемия ожирения и сахарного диабета второго типа. Именно вот сахарного диабета взрослых и который связан в том числе с избыточным весом. А это то, что называется метаболическим синдромом. Это действительно патология мировая, которая связана с благополучием, с нашим вот сейчас огромными экономическими достижениями, когда, заходя в супермаркет, жители уносят огромную корзинку, коляску, да, набитую всякими вкусностями. Но что на самом деле для человека является бичом? Человек – биологическое существо, биологическая машина. И как мы были в каменном веке, да, так наша биология и обмен веществ работает. То есть пища – это энергия приходящая, а погоня за мамонтом, да, или мы его ловим, или тигр нас догоняет.
Только в виде компьютерных игр сейчас.
Вот только, да.
Сидящий
поэтому
образ жизни.
Биология осталась та же, обмен веществ, да. Приход энергии избыточной огромный, калории, которые вкусности потребляют, огромные, а расход резко упал. И самое страшное, это грозит детям. Вот взрослые так или иначе, может быть, с какого-то периода начинают вести здоровый образ жизни.
Но когда уже вот так постучится очень серьезно.
Или очень серьезно, да. Или это становится модным сейчас среди молодежи. Быть спортивным, быть подтянутым, да, не курить, не злоупотреблять алкоголем, да, вот ходить в тренажерный зал или фитнес заниматься. То есть красивая фигура, к счастью, становится модной, но не среди всех.
Ну, бодипозитив из-за рубежа к нам идет.
Да, конечно.
Или надо посмотришь, 150-200 килограмм.
Так, вот это крайнее выражение богатства населения, да. То есть США в этом, почему забили там колокола? Потому что ожирение, диабет второго типа, в первую очередь, стал захлёбываться в США, и даже не за счет белого населения, а за счет афроамериканцев и креолов, то есть вот латинцев. То есть это низкие слои, у которых живут на пособие, которые не хотят работать. И, ну, вы знаете, что такое так называемое гетто, да, куда полицейским лучше не заезжать. Надо посмотреть, кто стоит у домов. Это вот по 150 килограмм, и молодые люди, и женщины, да. Ну, с огромным количеством детей, таких же пухленьких.
Я бы не сказала, что это пухленькие детишки.
Ну, я мягко говорю, но ожирелые, конечно, да. И вот бич диабета идет именно оттуда. Процент этому населению достаточно высокий. И, как говорил в свое время Жванецкий, да, вот где талию делать будем, когда по Бродвею идет кинохроника и смотрим, вот толпа, да, и вся она за 100 килограмм.
Да.
Вот. Это на самом деле национальная трагедия, это угроза национальной безопасности. Потому что, с одной стороны, мы видим на здоровяков-негров, да, которые морские котики, но там из них выжимают все. Они становятся очень, так скажем, приталенными, да, вот. Но в целом население очень к себе безразлично относится вот в этом плане. Поэтому пандемия избыточного веса, диабета или метаболического синдрома в целом, потому что вот все эти болезни, которые часто терапевты, кардиологи раскладывают, кроме эндокринолога,
да.
Раскладывают на отдельные компоненты, да, вот это вот гипертоническая болезнь, да, вот это у нас с вами диабет, вот это у нас с вами избыточный вес, вот это у нас суставы с подагрой, там, с камешками, да, вот. Гастроэнтерологи, жировая печень, да, гепатоз жировой, да. Ну, и опять же, везде даже термины пораскакивают, жировой. В основе лежит та самая вот инсулинорезистентность, такой механизм употребления энергии, когда у нас с вами инсулин-то, в принципе, достаточно изначально, это не диабет первого типа, аутоиммунным, которые страдают дети, молодежь.
Когда уже вот
да,
это
там инсулин,
рождение, там
да, инсулин
давать.
Не вырабатывается, потому что существуют антитела вот к тем клеткам поджелудочной железы, да, которые их вырабатывают. Тут другая беда. Тут, так скажем, это несчастные не от того, что они не хотели, но они не хотели,
да.
Так заболели. Вот. А диабет второго типа – болезнь цивилизации, образа жизни, да, вот опять же дохода избыточного, да, когда люди не вспоминают, что они тот же самый человек пещерный, да, которому надо было убить мамонта и всю холодную зиму там прятаться в пещере, да, и по кусочкам раскладывать вот эту пищу, кормить всю семью. да, и если мы этого мамонта на всю огромную колонию, да, на племя не убьем, то все умрем в холодную зиму, огромный расход, то есть огромный расход энергии для того, чтобы убежать от зверей и поймать мамонта, да, и при этом очень маленький приход, так сказать, энергии на пищу. Речь стояла о биологической выживаемости. Мы с нашими сейчас достатками живем с биологической точки зрения не в правильной системе, да, ну, за это же и боролись, да.
Да, да.
Ну, вот это, и я опять возвращаюсь, да, но большой процент у нас с вами сейчас профессий, которые автоматизированы, компьютеризированы. Сегодня только вице-премьер Сулана вот выступил с тем, что часть профессий Российской Федерации со временем уйдут, вот, охранник, бухгалтеры, да, все это будет уже автоматически делаться, да, но эти люди будут сидеть за компьютером.
Да.
Да, то есть это не будет способствовать их, поэтому образ жизни стоит не только во главе тех государственных программ, да, которые наше государство, весь мир сейчас выдвигает. Это в том числе и первичная профилактика хронической болезни почек. Значит, я возвращаюсь. Из чего строится вот эта программа ХБП, хронической болезни так. почек, угу. вот которую мы еще лишний раз будем вспоминать и внедрять на Всемирном дне почки второй четверг, это 12 марта. Я сейчас пошучу, что однажды второй четверг выпал на 8 марта.
Ой, как хорошо.
Да. И весь мир тут же дореагировал. То есть Международное общество нефрологов, это было года два назад, по-моему, да, принял, так сказать, основной темой болезнь почек у женщин.
У женщин, ну, конечно, подарок.
То есть, и вот действительно мы уже не 8 марта, а 9-10 проводили, но при этом перебрали действительно все те темы, я в школе об этом заявил, которые касаются именно женщин.
Евгений Михайлович, а все-таки больше мужчин или у женщин болезнь почек?
У женщин. Немножко больше у женщин.
Поэтому, да.
Да. Я к чему? К чему? Угу. Это ведь какой срез населения мы возьмем, да? Если мы возьмем все-таки более старшие возраста, по всей статистике женщины живут дольше. Вот, хотя сейчас наша статистика показывает снижение сердечно-сосудистой смертности, общее увеличение продолжительности жизни, мы там к 72 годам стремимся, да, вот, но это среднее между двумя полами. Но женщины дольше,
да,
мужчины, а мужчины 67, по-моему, там вот только
66-67 лет.
67 только выходит.
Да, да.
Вот, и поэтому, если мы сейчас посмотрим почечную болезнь в этом, она один из компонентов всем смертности населения, о чем я сказал. Сейчас еще на высокие политические мотивы зайду, да. Вот, поэтому женщины в плане дисциплины, они гораздо более аккуратны, они более дисциплинированы. Если говорят, что нужно принимать по одной таблетке три раза в день, да еще половинки, да четвертушки, но все это будет, особенно если это уже пенсионерка.
Все будет выполнено.
Все будет, а мужчины по-прежнему будут сидеть телевизор смотреть, да, и курить.
И думать, что все хорошо.
Все будет, но зачем эти таблетки, да? Вот, ну, я в целом, это не только почек касается, это вот образа жизни и выполнение всех наших рекомендаций. Поэтому во всем мире, я когда говорю весь мир, это в первую очередь мир с хорошо развитой экономикой. То есть экономически развитые или вот приближаются к этому. Я не беру Азию, не беру Африку, так скажем, да, там бедную Латинскую Америку. Хотя бурными темпами наши вот молодые сейчас экономические, так сказать, львы из Юго-Восточной Азии. В Индии сейчас просто пандемия хронической болезни почек.
Почему?
Большой процент обеспеченного населения. Экономика растет в Индии. То есть нам всегда казалось, это йоги, голодные, сидящие там на деревьях.
Лежащие на улицах,
на улице,
спящие круглосуточно живущие.
Нет. Теперь Индия одна из крупнейших экономических стран. Население огромное. И поэтому даже если процент богатых, обеспеченных людей формально невысок, то количественно он высок, как вы понимаете. Это люди полные, если посмотреть, да, и со всеми теми проблемами. Китай Вот сейчас мы это огромное,
рынок,
где мы сейчас вспоминаем о блестящих успехах именно санэпидслужбы, которая вот локализует, так скажем, эпидемию коронавируса. Но если посмотреть на темпы роста ожирения, диабета и, соответственно, хронической болезни почек, то Китай – это одна из вот в этом направлении бурно развивающихся стран. То есть, ну, все, о чем я говорил. То есть, блага цивилизации, они не на пользу, так сказать, биологическому состоянию.
Абсолютно. Да?
Вот. Поэтому, когда я опять возвращаюсь к международной программе, ну, во-первых, уже в 2011 году, когда стало ясно, в 2011, имеется в виду,
да?
Когда стало ясно, что смертность, вот, связанная с хронической болезнью почек, очень высока, она кроется за сердечно-сосудистыми, эндокринологическими заболеваниями, да, и это надо выводить уже на поверхность, это надо, чтобы и политики понимали, что нужно выделять бюджет на решение этой проблемы, чтобы организаторы здравоохранения, Министерство здравоохранения, да, департаменты тоже это понимали, да. Надо, чтобы все врачебное сообщество понимало. Я уже упомянул, что еще совсем недавно, беседуя с очень крупными нашими кардиологами, да, выяснилось, что, так сказать, слышали, ну, точнее, мне задали вопрос, а что такое хроническая болезнь почек? И так удачно мы подписывали документы, дипломы выпускникам, да, с одним очень крупным уважаемым кардиологом, да, и вот где-то часа полтора, так сказать, он стал просто вот пропагандистом теперь хронической болезни почек.
Хорошо.
Ну, вот поэтому на всяких уровнях надо общаться.
Междисциплинарный подход – это великая вещь.
Только.
И она должна быть всегда, потому что нельзя заниматься чем-то одним, а, извините, у нас организм целый.
Вот вы правильно говорите.
Все взаимодействует,
да, между собой. И один из девизов, так скажем, ну, и очень старой школы, я боюсь сказать, откуда, может, даже от Гиппократа, ну, точно от врачей Средневековья, от Авиценны и уже от моего учителя, да, я вот имею честь принадлежать школе Евгения Михайловича Тареева, академика, вот одного из последних, так скажем, энциклопедистов. После этого уже медицина стала здорово дифференцироваться. У нас крупнейшие кардиологи, эндокринологи, существуют пульмонологи, да, то есть ревматологи, да, вот я с большим удовольствием вспоминаю про него. А вот Евгений Михайлович Тареев, он был, и у него вот эти все ростки, те направления, которые сказал, это были и ростки его школы, гепатологи, да, но вот нефрология была его особая любовь, поэтому вот так.
Потому что без почек мы не существуем.
А почки внутри, оказывается. Вот я только сейчас упомянул, да, что или изначально почечная болезнь, но чаще всего, что те популяционные болезни, да, вот как гипертония, диабет, избыточный вес, да, нарушение, так сказать, жировой гепатоз. И возраст, я забыл сказать, что сам по себе возраст, он снижает функцию почек.
Да. С какого возраста надо начинать переживать и больше заботиться о своих почках?
Ну, я бы сказал, ну, если не с ясельного, то уже со школьного возраста.
Понятно.
Потому что, ну, привычки, они же из семьи идут.
Конечно.
Они идут из семьи. Как проводить время? Рабочее и нерабочее, да? То ли мы вся семья на лыжи, на велосипед, да? И мы вместе с нашей собакой и кошкой там едем на дачу, да? Вот. Или мы все лежим на диване, мама варит вкусный обед.
Все
или
со смартфонами.
С смартфонами.
Планшетами.
Да, сидят рядом.
Да.
У меня, ну, просто в шутку скажу, что иногда ко мне, ну, часто ведь бывает, муж деньги зарабатывает, ему до своего здоровья нет, а рядом супруга, которая организует его вот и лечение, и быт, и, так сказать, лечение. И они вместе с двумя планшетами сидят, да, и друг другу там переписываются. Оба записывают мои рекомендации. Ну, это такой уже немножко курьез. Ну, вот это образ, да. Но зато супруга, я не один человек, это уже формируется некий типаж, да. Вот она уже там из интернета работает, у меня переспросит, и домой напишет, да. Ну, то есть блага, они, в общем-то, и на пользу идут уже в рамках новых условий. Сейчас во всем мире, в нашей стране, министерство вот переводит нашу здравоохранение, как говорят, на цифру.
Да.
Смысл такой, что не надо заводить амбулаторные карты, каждая как водительская или кредитная карточка будет, история болезни, все про тебя. Весь твой анамнез, все консультации, все КТ, МРТ, да, то есть все это будет вот в одном чипе, и приходя к новому доктору, не дай бог, если ты попал в какую-то острую ситуацию, а тебе сразу все станут.
Евгений Михайлович, сейчас уйдем на новости, после новостей возвращаемся и продолжаем говорить о заболеваниях почек.
Я направляю режим больных к их выгоде, сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Напомню, у нас сегодня в гостях главный нефролог Минздрава Евгений Михайлович Шилов. И сегодня мы говорим, конечно, о заболевании почек. Впереди день почки, о которой почему-то один раз в год. Хотя по многим заболеваниям, в том числе почкам, надо вспоминать, мне кажется, намного чаще и обсуждать это везде, и транслировать это пациентам. Будущим пациентам, либо пациентам, которые...
Вот вы уже наметили некие оглавления нашего сценария, мы так к нему приближаемся.
Конечно.
Но все время приходится немножечко в сторону уходить, потому что, ну, какие-то жизненные примеры, их массу можно привести, вот, насколько мы все, да, вокруг нас, ну, врачи самые плохие пациенты, я просто скажу, когда
понятно.
Я сказал...
Понятно, да я уже, да, слышала, наслышана.
Мы все, да, вот... Ты все знаем, другим все советуем, но как только... Ну,
сапожник без сапог, как
да,
касается так.
До себя.
Евгений Михайлович, давайте все-таки о симптомах заболевания почек поговорим. Вот это очень важно, потому что они же могут протекать
никак. В том-то вся и проблема, что почечные болезни, они коварны. Вот есть почечные болезни, сугубо первичные почечные, я уже упоминал, нефрит, пиелонефрит, да, вот, скажем, мочекаменная болезнь, да, аномалии всякие развития. Ну, нефрология с урологией очень перекрещивается, потому что орган один, и, собственно, нефрологи – терапевты, а урологи – это хирурги. Есть, то есть,
иногда прям я их путаю, если честно. Нефролог, уролог. Хотя уролог говорит, извините, это к вам к нефрологу, если вдруг
конечно,
касаемо заболевания.
Конечно, мы больных и между собой все время и передвигаем, потому что не всегда ясно один симптом, кому какой специальности относится. Вы упоминали про симптоматику.
Да.
Но я скажу, вот те самые, поскольку основной причиной хронической почечной недостаточности являются популяционные болезни, диабет, гипертония, да, возраст. А почему возраст? Ну, не от того, что немножко там усыхает ткань, да, всякая, да, от того, что популяционные болезни с возрастом накапливаются.
Все больше и больше.
Конечно, это то, что коморбидности называются, да. К сожалению, среди людей существует представление, ну, это возраст. Да, вот у меня гипертония, да, но зачем к врачу идти, это с возрастом, да, вот сплошь и рядом, да.
Конечно, да.
Там сахар скачет, ну, это с возрастом, да. Вот суставы болят, ну, это с возрастом. Самое печальное, когда и врачи иной раз это поддерживают.
А что вы хотите?
Да. Ну, вот,
сколько вам лет, что вы хотите? Врачи
ну,
говорят,
это,
да?
К сожалению, да, к сожалению, мы сами знаем, что есть такое халатное несколько отношение в нашей среде. С этим надо бороться, но чтобы сам пациент не покупались.
Да.
Потому что тут с двух сторон два интереса. Один ничего не хочет делать, значит, и второй ничего не хочет делать.
И
да?
Получается, кому от этого плохо?
Они друг другом довольны в итоге, получается. Плохо больному, в первую
вот
очередь.
Именно.
Плохо больному.
Да, да.
Вот. Поэтому выявлять надо в популяции именно почечную болезнь, которая среди вот популяционных болезней. Потому что первичные почечные болезни, они манифестны, как говорят, то есть имеют проявление. Если развивается нефрит, то большей частью это отеки, тяжелые отеки, это гипертония, да, это изменения в анализах мочи. Иногда цвет мочи меняется, красный, да, вот заболело горло, да, и на буквально второй-третий день, да, внешне. И это счастье пациента, потому что он пойдет к врачу. Если это мочекаменная болезнь, да,
то там может быть
колика,
такой приступ, ну, что он поедет часто
поедет
к врачу. Да.
Ну, в студенчестве нам наши преподаватели говорили, если спросить, какие боли при внутренних заболеваниях. Я не беру хирургию, я не беру травматологию, да, когда перелом, там, руку оторвало.
Да,
или когда послеоперационные какие-то. Нет, вот то, что среди заболеваний терапевтов болезни внутренних органов. Это острый панкреатит, и это почечная колика. Это вот то, что больные на стенку лезут, или на потолок, да, что настолько плохо купируются даже анальгетиками, даже инфаркт миокарда, ну, болит, да, ну, больные через силу терпят. А с почечной коликой и с острым панкреатитом, да, очень. Это беда, это беда. Ну, здесь, опять же, манифестно.
Да.
Да. Я говорю вот про ту основную массу, но которой усилие должно быть всего медицинского сообщества и, и людей направлено. Это при диабете, при гипертонии, при избыточном весе. Ничего этого нет, о чем я говорил, да. И начинающуюся болезнь почек надо искать с помощью анализов. Их всего два. Они входят в программу диспансеризации. Вот. Другое дело, что это не везде всегда делают. Значит, это креатинин крови, да?
Да.
И это появление повышенного количества альбумина в моче. То есть вот кардиологи, эндокринологи давно альбумин взяли на вооружение как признак системного сосудистого повреждения, да, эндотелий повреждается, он, я говорю образно, он начинает быть немножко дырявым, да, и вот часть альбумина из капилляров попадает в кровоток, да, и вот фильтруется почками, и его повышенное количество мы обнаруживаем с помощью специальных тестов. Я упомяну, это не измерение белка в моче, которого гораздо больше.
И которые знают все. Каждый пациент, он же врач, вот, и если что, так это белок надо искать.
Правильно. Но вот на тех этапах, на самых первых, еще тех белков более крупных, да, их еще, к счастью, нет. Но повышенное количество альбумина в моче уже есть.
Угу.
Тут нельзя сказать, что это маркер, какой части сосудистого русла, да. Это начинающаяся гипертония, при гипертонии может быть, при атеросклерозе, при диабете и при болезни почек.
Угу.
А я опять же вернусь, что болезнь почек, она в рамках всего, чего упоминал.
Да.
И надо просто элементарно вспомнить анатомию. Что такое сосуды почек? Это сосуды системной циркуляции. Вот анатомию вспомнить, где сидят почки. Они вмонтированы в аорту. Вот два сосуда почечных отходят от аорты брюшной. И дальше, делясь на меленькие артерии, да, вплоть до капилляров, да, а это продолжение эндотелия системного. То есть все, что делает сердечно-сосудистой системой, туда вовлечены почки. Почки регулируют артериальное давление. Почки регулируют количество электролитов в крови. В первую очередь натрия, калия. А натрий, вы знаете, кардиологи, да?
Да.
Натрий нам ни в коем случае не нужен, а калий нам, наоборот, нужен, а нефрологам и то, и другое. Наоборот, натрий нужен, да, потому
то
что...
То есть это спор между всеми, как
ну,
обычно.
Это надо найти совместное решение. Вот вы сказали, междисциплинарно.
Но это очень важно. Вот. Нельзя человека рассматривать как это...
Абсолютно.
Одну патологию.
Одну патологию. Я уже вот говорил, что откуда-то там взялось поговорка, что лечить надо больного, а не болезнь. Вот когда врач начинает лечить свой кусочек, а тут вы идите к соседу, да, вот я тут...
Тут я разобрался, а там это не меня касается.
Ну, поэтому нефролог, он стоит внутри всех специальностей, потому что почки рано или поздно вовлекутся в это дело. Поэтому приходится быть компетентным, быть диспетчером. Это не значит, что я также могу профессионально, экспертно лечить, скажем, нарушение ритма, да, вот. Но я прекрасно понимаю, вот какие препараты мы можем с припочечной болезнью, назначая аритмологами, применять.
Опять же, междисциплинарно.
Да, самое главное, да. Вот. Поэтому я, а то я буду все время уходить,
да,
немножечко, да. Все-таки о первых симптомах почечной болезни, они, как я говорил, лабораторные. Это анализ мочи и крови.
Как часто сдавать?
Ну, диспансеризация раз в год.
Угу.
Значит, теперь все-таки больные групп риска, а группа риска у нас диабет, у нас
ожирение,
гипертоники,
да,
пожилые,
угу,
да. Вот, больные, принимающие много разных лекарств. токсичных для почки, а это берите вообще все люди.
Погодите секундочку, какие самые токсичные препараты для почек?
Для почек.
Вообще?
Ну, тут, как выяснилось, токсичны все. Ну, особенно чаще вызывают те препараты, которые чаще всего употребляются. То есть они по статистике выходят на первое место. Их чаще всего применяют. Может быть, они по своим неприятностям сравнимы с препаратами менее часто. Да. Но они дают вал. Это антибиотики. Антибиотики мы принимаем все и по делу, и не по делу, к сожалению. Да? Вот. И это беда, что, к сожалению, участковые терапевты, да, при всякими лихорадочных заболеваниях,
сразу
при
же
небольшом насморке, кашле, да, я имею честь быть дедушкой, и как мы лечим внучек, и мы знаем, как лечат внучек в поликлиниках, в лечебных учреждениях, потому что рано или поздно дочка звонит мне, но с тем, чтобы обратиться к супруге. Она у меня детский невролог. И вот тогда начинаем все это дело рассортировывать. Вот это мы принимаем, это по делу, вот это ни в коем случае, потому что это избыточно.
Ну вот обычные родители-то этого не знают. Ну, они доверяют открытым ртом, вот, слушают, записывают,
и покупают,
конечно, дают.
Существует, конечно, серьезная перестраховка. На всякий случай. Потом рынок всяких БАДов.
Евгений Михайлович, этот рынок сейчас, я не знаю, какой-то бум переживает. Потому что молодежь у нас все хотят быть здоровыми, как мы сказали,
с одной стороны, да?
И начинают там всяких блогеров слушать, смотреть, читать, покупать. Я даже знаю таких девчонок знакомых, которые по 60 таблеток разных биологических добавок
вернемся
в день
к этому в конце
принимают.
Это катастрофа была, мы надеюсь.
60.
По сбавление веса, да, я вот сейчас, если я только не ухожу, чтобы не ушел вот в сторону.
Да.
90-е, начало 2000-х, это эпоха Барби. Вы помните, да, вот эти неестественные ее габариты,
формы эти, да?
Но все хотели быть Барби. И началась эпоха гонки за снижением веса. И тут два гениальных препарата, которые присутствуют на рынке для других целей. Уже в школе одна ученица говорила другой: а ты мочегонные попринимай. Ты знаешь, ты сразу вот сбочишь.
До сих пор так худеет.
Ну, беда. Или слабительные препараты, да, вот эти китайские травки для похудения, да, это ведь что? Это просто элементарно слабительные, да. А что за этим? Вы хотели быстро похудеть и дешево там? Похудеть быстро и дорого, да, похудеть быстро и дешево. Ну, вот китайские там ласточки они назывались. Они основаны просто на элементарной дегидратации, потере жидкости, естественно, потере веса. Вы хотели сбросить вес, вот вы его сбросили вес, что называется, да? Вот. А что будет дальше? А дальше это уже, так сказать, нас, те, кто услугу представляет, нас,
да,
не касается.
Да, да.
Вот. А дальше что? Отказаться уже от этих таблеток нельзя, возникает зависимость. В итоге тяжеленная токсическая нефропатия связана с диуретиками, связана с потерей калия и натрия, гипокалемическая нефропатия. Девчонки, я считаю, это, коли вы сказали сейчас,
да,
я тогда чуть-чуть об этом скажу.
Да, да.
Время,
да,
немного, но это,
да,
очень важно.
Очень.
Да. Они к тому моменту, да, они в школе выглядят, может быть, какой-то период более стройными, да, или садятся вообще на голодную диету при этом еще, ну, многих вариантов, все глазами видели, но к тому времени, когда она выходит замуж, и теперь уже вопрос о ребенке встает, она приходит как там в женскую консультацию или просто там к терапевту, делают биохимию, у нее кретин повышен, у нее калий низкий. С ужасом бегут там дальше кому-то, да, в итоге к нефрологу приходят.
Да.
И мы по всем показателям видим, что у нее хроническая почечная недостаточность.
Это уже в таком возрасте?
Да, а это 25-30 лет. Они, как правило, красотки. Им Бог дал все. Но это вот определенная мозговая установка. Тут изначально, конечно, надо психотерапевтам, родителям очень внимательно посмотреть, что его девочка-то, не избыточна ли она за своим внешним видом смотрит.
Да, да.
И
да,
не принимает ли она мочегонные препараты. Потому что это эпидемия среди молодой молодежи. Это просто. Это не надо садиться на здоровую диету, да, не надо ходить в спортзал, да, вот это просто принял таблеточку.
И все.
Короткий период, да, Но потом беда. И к тому моменту, когда мы хотим ребенка, выясняется, какой ребенок. Тебе через год-другой как бы на диализе не оказаться, да? И это семейная трагедия, да. Вот. И количество таблеток, которые мочегонных эти, так скажем, пациентки употребляют, они скрывают. Как они добывают там 90 таблеток фуросемида в день?
90 таблеток?
90 таблеток для того, чтобы выжать из себя какие-то 100 грамм мочи.
Боже мой!
Вот. Ну, я уйду с этой темы. Да. Да, главное, вот лекарственная токсичность, в том числе и искусственная. То есть не тогда, когда вот антибиотики, я рассказал, они по делу, не по делу, когда не по делу тоже говорил, да, вот, а иногда действительно приходится из-за болезни, но при этом не всегда видят, что есть уже, что это пациент группы риска, то, что у него гипертония, да, то, что у него диабет, да, то, что он пожилой человек, и, возможно, у него атеросклероз, в том числе и почечных сосудов, да, и то, что препараты необходимые, жизненно необходимые, нужно их дозу подстраивать под скорость клубочковой фильтрации, если препараты почками вводятся, а большинство препаратов почками вводятся.
Большинство. И читайте внимательно. Вот, а, кстати, какое обследование нужно пройти, чтобы вот это понять?
А я опять возвращаюсь сначала. Да. Значит, я сказал про альбумин.
Да.
Вот. И немножко всегда есть. Это, как говорят, физиологический уровень. Ну, есть старые термины, которые придумали эндокринологи, кардиологи. Просто от них сейчас немножко отходят из-за того, что граница нормы вот эта, она все уменьшается. И то, что раньше считалось еще... Ну, вот раньше считалось 300 миллиграмм за сутки альбумина, да, это вот как бы достаточно. Сейчас уже 20. Да, то есть уже, так скажем, да. Уже то, что было нормальным, уже является, значит, признаком того, что ваши эндотели, ваши сосуды чем-то... Чем это другой разговор? Поэтому альбуминурия, да, она маркер вот сосудистого поражения, и смотри, какие болезни. Это диабет, это гипертония, да, это избыточный вес, и это болезнь почек внутри этих заболеваний.
Да.
Значит, уже дальше. А второй... Какая стадия снижения функции почек? А это клубочковая фильтрация. То есть реально показатель скорость клубочковой фильтрации. Его можно проверять, этот показатель можно проверять разными методами. Есть методы блестящие, то есть они для науки, это изотопные методы, да, вот сценцография, которая тоже рассчитывает. Но это каждому не сделаешь. Это очень нагрузочно, это очень дорого, это требует время, да, поэтому это только по специальным показаниям. Обычно пользуются так называемыми эндогенными маркерами, молекулами, да, которые выводятся исключительно почками. И вот именно слово «клиренс», очищение организма от этой молекулы, и используется в качестве расчета скорости клубочковой фильтрации, то есть показатель степени качества работы почек, фильтрации, выделения продуктов токсических, это одна из функций, главная функция почек есть. И поэтому меряют концентрацию креатинина. А креатин – молекула абсолютно нейтральная, она из поперечно-полосатых мышц образуется. Угу. Да? Вот, она образуется, выделяется в кровоток, есть какой-то коридорчик концентрации у любого здорового человека, да? Фильтруется полностью почкам, концентрация в моче, и вот по концентрации в крови и по концентрации в моче, которую собирают за сутки, да, вот этот самый клиренс элементарной формулой рассчитывается. Как только начинает количество креатинина в моче уменьшаться, тут же начинает увеличиваться количество креатинина в крови. И вот креатинин, как раз его концентрация в крови, она и самый простой, самый удобный метод. У него есть некие там слабости, да, вот я сказал, упомянул про то, что это продукт мышечной массы, и тут получается, что всем не угодишь, что есть молодые крепкие мужчины, всегда у мужчин мышечная масса больше, чем у женщин при том же самом возрасте, у пожилых людей всегда меньше, чем у молодых, поэтому тут приходится рассчитывать, так сказать, норматив для различных возрастных периодов, ну и для мужчин, для женщин. Ну, в любом случае, нефрологи и все другие специалисты знают, что вот для женщин, скажем, международная норма 98, а для мужчин 120, побольше, потому что у них мышечная масса больше, да? Но это вот не для пожилых, так сказать. И по специальным формулам сейчас есть математические формулы, которые были выведены еще в конце 90-х, начале 2000-х годов, уже в 2000-х были рекомендованы вот этим международным обществом по сохранению больных от хронической болезни почек, да, вот, были выпущены первые международные рекомендации, они были американские, я вам рассказал, потому что американцы посчитали, что слишком дорого нам тратить только на диализ, трансплантацию.
Конечно.
Если бы только это. А все в том, что доживают, ну, вот тогда американская статистика была, когда они большую, так сказать, очень популяцию американцев посмотрели, один из 30 только доживает. Ну, скажем, 10%. То есть мы теряем 90% населения с вовлечением почек, да, с хронической болезнью почек, погибающих в первую очередь, 60% вот среди них погибают от сердечно-сосудистых катастроф. А кто в статистику, так сказать,
включает,
что это тут была еще почечная болезнь? Во-первых, ее не видят.
Абсолютно.
Потому что не смотрят не только альбумин, а когда уж явно и белок не смотрят, и клубочку фильтрации никто не рассчитывает. А в терминальной стадии это все вертит налев, но он погиб от инфаркта, инфаркта. И это ведется в статистику. И вот та статистика, которую мы имеем...
Первое место сердечно-сосудистых заболеваний, да, в
вот
России, в мире.
Тогда, когда действительно борьба началась по указу президента, это же было лет 5 или 6 назад.
Да.
Вот, это тогда Минздрав во главе с Вероникой Скворцовой, вот это было нас всех главных специалистов, да, вот на это дело. И действительно, в глазах 60 практически процентов, да, сердечно-сосудистые болезни, вот, которая была причиной смертности, да, вот, упомяну, что американцев 30-33% смертности сердечно-сосудистых заболеваний. В России в тот момент было 60%.
Ух ты!
Вот к вопросу о том, что действительно мы упустили в 90-е годы наше население, и вот этот весь безобразный образ жизни, все эти блага, о которых я говорю, они в итоге аукнулись. Вот эти уже взрослые, 40-летние, 50-летние,
они уже...
а кому было 20, да, там 30 лет, 90, вот они уже заполучили, принесли все эти болезни. Поэтому все это срочно сейчас в государственной программе, этот ЗОЖ, трудно выговорить,
здоровый жизни. Да.
Все это спасение народонаселения, на самом деле. Это наши обороноспособности. Это просто надо в колокола бить. Потому что в Британии национальная программа борьбы с ожирением у детей.
То есть, если дети сейчас... уже 3-4-5 лет уже ожирение.
Абсолютно. И по статистике 10% выпускников школ страдает ожирением, даже не избыточным весом, а именно ожирением. То есть индекс массы тела 30 и выше.
Ох-ох-ох.
Вот. Теперь, скажем, Россия 2 года назад, по-моему, вошла в пятерку стран с избыточным весом населения. Да? Вот. Ну, с одной стороны, мы привыкли, что в России женщины всегда дородные, это считалось. На самом деле, тут палка о двух концах. Вот именно определенный вес, определенный женскому организму, физиологии нужно. Это признак детородности. Вот. Но когда это перебарщивает, да, вот отсюда эти Барби, они не способны к деторождению. Это все было посчитано, их морфологическая структура, их масса тела. Это изначально девушки с тяжелыми эндокринными расстройствами, гинекологическими расстройствами, они никогда не будут мамой. И вот теперь, если, может быть, вы знаете, к юмору, да?
Да.
Да, что теперь, когда поняли, что вот эта визуальная пропаганда вот этих пропорций, она вредит, так сказать, подрастающему поколению, да? Все хотят быть Барби, девушки, но они должны быть Барби правильной. Если вы видели форму, так сказать, новой Барби, которую выпустили,
да,
она совершенно нормальная.
Ну, абсолютно.
Девушка, так скажем, даже с некоторым, так сказать, подкожным слоем, да, вот округлая, все пониже ростом, да, не с такой уж осиной талией, но она вот зато действительно...
Здоровый человек.
Готова, она будет мамой, да, вот к этим вещам. Я не знаю, насколько, потому что мы сейчас где-то шли, мы недавно мимо киоска, и там опять эти Барби вовсю, так скажем, да, стояли.
Ох,
что-то я новых Барби Барби не заметил, почему.
Нет, я видела.
Видели,
все
да?
хорошо, поэтому...
Поэтому я опять возвращаюсь, да, вот, поэтому ранние маркеры сами, и сами пациенты должны знать об этом. Пускай лучше заплатить немножко денег, пойти, так сказать, в частную вот
лабораторию.
Компанию, лабораторию,
да,
и сдать кровь на креатинин, и сдав кровь на... То есть не кровь, а мочу на альбумин. Сейчас упростилось. Если раньше надо было сдавать суточную мочу, то теперь... В утренней порции, вот вы обычный анализ мочи сдаете, и там вам смотрят концентрацию креатинина и альбумина в моче, определенный индекс рассчитывают, и по нему можно вот эту самую норму ровно так же. То есть быстро, просто и очень полезно.
Евгений Михайлович, буквально 30 секунд до конца эфира. Какой будет совет для всех наших слушателей и потенциальных пациентов?
Пациент, значит, первое. Первое, значит, не войти в стадию какой-то популяционной болезни. Это здоровый образ жизни. То есть вес, да, давление, сахар. И периодически сдавать вот хотя бы минимум тех анализов, которые указывают на начальную почечную болезнь. Да? Вот, специально активно об этом просить своего лечащего врача. Обязательно участвовать в диспансеризации. Да? Если по каким-то причинам в списке параметров этих вещей нет, значит, ну, или обратиться, почему нет, можно ли здесь делать, или в конце концов сходить сдать официально.
Спасибо.
То есть здоровый образ жизни – это профилактика хронической болезни почек.
Спасибо вам большое. У нас в гостях был главный нефролог Минздрава Евгений Михайлович Шилов. Спасибо за интересное интервью.